Глава 14. На следующий день Джулия пошла к Картье и купила часы, чтобы послать их Тому вместо тех, которые он заложил. А две или три недели спустя, узнав, что у него день рождения, купила ему золотой портсигар. «Ты знаешь, это вещь, о которой я мечтал всю свою жизнь». Джулии показалось, что у него в глазах слезы. Он страстно ее поцеловал. Затем, то под одним предлогом, то под другим, Джулия подарила ему булавку для галстука, жемчужные запонки и пуговицы для жилета. Ей доставляло острую радость делать ему подарки. «Так ужасно, что я ничего не могу тебе подарить», — сказал он. «Подари мне часы, которые ты заложил, чтобы пригласить меня на ужин», — попросила она. Это были небольшие золотые часы, не дороже 10 фунтов, но ей нравилось иногда их надевать. После ночи, которую они провели вместе вслед за ужином в ресторане, Джулия, наконец, призналась себе, что влюблена. Это открытие ее потрясло. И все равно она была на 7-м небе от счастья. «А ведь я думала, что уже никогда не влюблюсь. Конечно, долго это не протянется, но почему бы мне не порадоваться, пока можно?» Джулия решила, что постарается снова пригласить его на Стэнхоу Плейс. Вскоре ей представилась такая возможность. «Ты помнишь этого своего молодого бухгалтера?» — сказала она Майклу. «Его зовут Том Феннелл. Я встретила его на днях на званом ужине и предложила прийти к нам в следующее воскресенье. Нам не хватает одного мужчины». «Ты думаешь, он подойдет?» У них ожидался грандиозный прием, потому она и позвала Тома. Ему доставит удовольствие познакомиться с людьми, которых он знал только по фотографиям в газетах. Джулия уже увидела, что он немного сноб. Что ж, тем лучше. Все фешенебельное общество будет к его услугам. Джулия была проницательная. Она прекрасно понимала, что Том не влюблен в нее. Роман с ней льстил его тщеславию. Он был чрезвычайно пылок и наслаждался любовной игрой. Из отдельных намеков, из рассказов, которые она постепенно вытягивала из него, Джулия узнала, что с 17 лет у него уже было очень много женщин. Главным для него был сам акт, с кем не имело особого значения. Он считал это самым большим удовольствием на свете. И Джулия понимала, почему он пользуется таким успехом. Была своя привлекательность в его худобе. Буквально кожа до кости, вот почему на нем так хорошо сидит костюм. Свое очарование в его чистоте и свежести. Он казался таким трогательным, а его застенчивость в сочетании с бесстыдством была просто неотразима. Как ни странно, женщинам льстит, когда на них смотрят с одной мыслью повалить поскорее на кровать. Да, секс-эпил, вот чем он берет. Джулия понимала, что своей миловидностью он обязан лишь молодости. С возрастом он высохнет, станет костлявым, изможденным и морщинистым, его прелестный румянец сделается багровым, нежная кожа дряблой и пожелтелой, но чувство, что его прелесть так недолговечна, лишь усиливало нежность Джулии. Том вызывал в ней непонятное сострадание. Он всегда, как это свойственно юности, был в приподнятом настроении, и Джулия впитывала его веселость с такой же жадностью, как котенок лакает молоко. Но развлекать он не умел. Когда Джулия рассказывала что-нибудь забавное, он смеялся, но сам ничего забавного рассказать не мог. Ее не смущало то, что он скучноват. Напротив, действовал успокаивающе на нервы. У нее еще никогда не было так легко на сердце, как в его обществе. А блеска и остроумия у нее с избытком хватало на двоих. Все окружающие продолжали твердить Джулии, что она выглядит на 10 лет моложе, и никогда еще она не играла так хорошо. Джулия знала, что это правда, и знала, почему. Но ей следует быть осмотрительной, нельзя терять головы. Чарльз Тэмерли всегда говорил, что актрисе не так нужен ум, как благоразумие. Наверное, он прав. Быть может, она и не умна, но чувства ее начеку, и она доверяет им. Чувства подсказывали Джулии, что она не должна признаваться Тому в своей любви. Она постаралась дать ему понять, что не имеет никаких притязаний, он сам себе хозяин. Она держалась так, словно все происходящее между ними — пустяк, которому ни он, ни она не придают особого значения. Но она делала все, чтобы привязать его к себе. Том любил приемы, и Джулия брала его с собой на приемы. Она заставила Долли и Чарльза Тэмерли звать его к Ленчу. Том любил танцевать, и Джулия доставала ему приглашение на балы. Ради него она тоже шла туда на часок и видела, какое ему доставляет удовольствие то, что она пользуется таким огромным успехом. Джулия знала, что у него кружится голова в присутствии важных персон, и знакомила его со всякими именитыми людьми. К счастью, Майклу он очень нравился. Майкл любил поговорить, а Том был прекрасным слушателем. Он превосходно знал свое дело. Однажды Майкл сказал ей: «Толковый парень, Том. Съел собаку на подоходном налоге. Научил меня, как сэкономить 2-3 сотни фунтов с годового дохода, когда буду платить налог в следующий раз». Майкл, посещавший в поисках новых талантов чужие театры в самом Лондоне или пригородах, часто брал Тома по вечерам с собой. После спектакля они заезжали за Джулией и ужинали втроем. Время от времени Майкл звал Тома в воскресенье на партию гольфа, и если они не были никуда приглашены, привозил к ним обедать. «Приятно, когда в доме молодежь», — говорил он, — «не дает самому тебе заржаветь». Том всячески старался быть полезен. Играл с Майклом в трик-трак, раскладывал с Джулией пасьянсы, и когда они заводили граммофон, был тут как тут, чтобы менять пластинки. «Он будет хорошим товарищем Роджеру», — сказал Майкл. «У Тома есть голова на плечах, к тому же он старше Роджера. Окажет на него хорошее влияние. Почему бы тебе не пригласить его пожить у нас во время отпуска?» «К счастью, я хорошая актриса». Но Джулии понадобилось значительное усилие, чтобы голос звучал не слишком радостно, а лицо не выдало восторга, от которого неистово билось сердце. «Неплохая идея», — ответила она. «Я приглашу его, если хочешь». Театр не закрывался до конца августа, и Майкл снял дом в Теплоу, чтобы они могли провести там самые жаркие дни лета. Джулия ездила в город на спектакли, Майкл, когда его призывали дела, но будни до вечера, а воскресенье целый день они оставались за городом. Тому полагалось 2 недели отпуска, и он с готовностью принял их приглашение. Как-то раз Джулия заметила, что Том непривычно молчалив. Он казался бледен. Всегдашняя жизнерадостность покинула его. Она поняла, что у него что-то случилось, но он не пожелал говорить ей, в чем дело. Сказал только, что у него неприятности. Наконец Джулия вынудила его признаться, что он влез в долги, и кредиторы настойчиво требуют, чтобы он расплатился. Жизнь, в которую Джулия втянула Тома, была ему не по карману. Стыдя своего дешевого костюма на великосветских приемах, куда она его брала, он заказал себе новый у дорогого портного. Он поставил деньги на лошадь в надежде выиграть и рассчитаться с долгами, а лошадь пришла последней. Для Джулии его долг 125 фунтов был чепуховой суммой, и ей казалось нелепым, чтобы такой пустяк мог кого-нибудь расстроить. Она тут же сказала, что даст ему эти деньги. «Нет, я не могу. Я не могу брать деньги у женщины». Том покраснел до корней волос. Ему стало стыдно от одной только мысли. Джулия приложила все свое искусство, применила все уловки, чтобы уговорить его. Она приводила ему разумные доводы, притворялась, будто обижена, даже пустила в ход слезы, и, наконец, Том согласился, так и быть, взять у нее эти деньги взаймы. На следующий день Джулия послала ему в письме 2 банковских билета по 100 фунтов. Том позвонил, и сказал, что она прислала гораздо больше, чем нужно. «О, я знаю, люди никогда не признаются, сколько они задолжали», — сказала она со смехом. «Я уверена, что ты должен больше, чем мне сказал». «Честное слово, нет, я бы не стал тебе лгать ни за что на свете». «Тогда держи остаток у себя на всякий случай. Мне неприятно, что тебе приходится расплачиваться в ресторане и за такси, и за прочее. О, нет, право, я не могу, это так унизительно». «Какая ерунда, ты же знаешь, у меня столько денег, что мне девать их некуда. Неужели тебе трудно доставить мне удовольствие и позволить вызволить тебя из беды?» «Это ужасно мило с твоей стороны. Ты не представляешь, как ты меня выручила. Не знаю, как тебя и благодарить». Однако голос у него был встревоженный. «Бедный ягненочек. Не может выйти из плена условностей». Но Джулия говорила правду, она еще никогда не испытывала такого наслаждения, как сейчас, давая ему деньги. Это вызывало в ней неожиданный взрыв чувств, и у нее был в уме еще один проект, который она надеялась привести в исполнение за те 2 недели, что Том проведет у них в Теплоу. Прошло то время, когда убогость его комнаты на Тевисток-сквер казалась ей очаровательной, а скромная меблировка умиляла. Раз или два Джулия встречала на лестнице людей, и ей показалось, что они как-то странно на нее смотрят. К Тому приходила убирать и готовить завтрак грязная неряшливая поденщица. И у Джулии было чувство, что та догадывается об их отношениях и шпионит за ней. Однажды, когда Джулия была у Тома, кто-то повернул ручку двери, а когда она вышла, поденщица протирала перила лестницы и бросила на Джулию хмурый взгляд. Джулии был противен затхлый запах прокисшей пищи, стоявшей на лестнице, и ее острый глаз скоро увидел, что комната Тома отнюдь не блещет чистотой. Выцветшие пыльные занавеси, вытертый ковер, дешевая мебель — все это внушало ей отвращение. Случилось так, что Майкл, все время выискивающий способ выгодно вложить деньги, купил несколько гаражей неподалеку от Стэнхоуп Плейс. Раньше там были конюшни. Он решил, что, сдавая часть из них, он окупит те, которые были нужны им самим. Над гаражами был ряд комнат. Майкл сделал из них 2 квартирки, одну для их шофера, другую для сдачи в наем. Она все еще стояла пустая, и Джулия предложила Тому ее снять. Это будет замечательно. Она сможет забегать к нему на часок, когда он будет возвращаться из конторы. Иногда ей удастся заходить после спектакля, и никто ничего не узнает. Никто им не будет мешать. Они будут совершенно свободны. Джулия говорила Тому, как интересно будет обставлять комнаты. У них на Стэнхоуп Плейс куча ненужных вещей. Он просто обяжет ее, взяв их на хранение. Чего не хватит, они купят с ним вместе. Тома очень соблазняла мысль иметь собственную квартиру, но о чем было мечтать? Плата, пусть и невысокая, была ему непосредством. Джулия об этом знала. Знала она и то, что, предложи она платить из своего кармана, он с негодованием откажется. Но ей казалось, что в течение праздных 2 недель на берегу реки, в их роскошном загородном доме, она сумеет превозмочь его колебания. Она видела, как прельщает Том ее предложение, и не сомневалась, что найдет какой-нибудь способ убедить его, что, согласившись, он на самом деле окажет ей услугу. «Людям не нужен резон, чтобы сделать то, что они хотят», — рассуждала Джулия. «Им нужно оправдание». Джулия с волнением ждала Тома в Теплоу. Как приятно будет гулять с ним утром у реки, а днем вместе сидеть в саду. Приедет Роджер. И Джулия твердо решила, что между нею и Томом не будет никаких глупостей, этого требует простое приличие. Но как божественно быть рядом с ним чуть не весь день. Когда у нее будут дневные спектакли, Том сможет развлекаться чем-нибудь с Роджером. Однако все вышло совсем не так, как она ожидала. Джулии в голову не могло прийти, что Роджер и Том так подружатся. Между ними было 5 лет разницы, и Джулия полагала, хотя, по правде говоря, она вообще об этом не задумывалась, что Том будет смотреть на Роджера как на ребенка, очень милого, конечно, но с которым обращается соответственно его возрасту. Он у всех на побегушках, и его можно отослать поиграть, когда он надоест. Роджеру только исполнилось 17. Это был миловидный юноша, с рыжеватыми волосами и синими глазами, но на этом и кончались его привлекательные черты. Он не унаследовал ни живости и выразительности лица матери, ни классической красоты отца. Джулия была несколько разочарована, он не оправдал ее надежд. В детстве, когда она постоянно фотографировалась с ним вместе, он был прелестен. Теперь он сделался слишком флегматичным, и у него всегда был серьезный вид. Пожалуй, единственное, чем он мог теперь похвастать, — это волосы и зубы. Джулия, само собой, очень любила его, но считала скучноватым. Когда она оставалась с ним вдвоем, время тянулось необыкновенно долго. Джулия проявляла живой интерес к вещам, которые, по ее мнению, должны были его занимать, к крикету и тому подобному. Но у ее сына не находило, что сказать по этому поводу. Джулия опасалась, что он не очень умен. «Конечно, он еще мальчик», — оптимистически говорила она. «Возможно, с возрастом он разовьется». С того времени, как Роджер пошел в подготовительную школу, Джулия мало его видела. Во время каникул она все вечера бывала в театре, занята, и он уходил куда-нибудь с отцом или друзьями. По воскресеньям они с Майклом играли в гольф. Случалось, если Джулию приглашали к Ленчу, она не видела с ним несколько дней подряд, не считая 2-3 минут утром, когда он заходил к ней в комнату пожелать доброго утра. Жаль, что он не мог навсегда остаться прелестным маленьким мальчиком, который, тихо, не мешая, играл в ее комнате и, обвив мать ручонкой за шею, улыбался на фотографиях прямо в объектив. Время от времени Джулия ездила повидать его в Итон и пила с ним чай. Ей польстило, когда она увидела в его комнате несколько своих фотографий. Она прекрасно сознавала, что ее приезд в Итон вызывал всеобщее волнение, и мистер Брэкенбридж, старший надзиратель того пансиона, где жил Роджер, считал своим долгом быть с нею чрезвычайно любезным. Когда кончилось полугодие, Джулия и Майкл уже переехали в Теплоу, и Роджер явился прямо туда. Джулия пылко расцеловала его. Роджер не проявил восторга от того, что он наконец дома, как она ожидала. Держался он довольно небрежно, казалось, он вдруг повзрослел не по летам. Роджер сразу же объявил Джулии, что желает покинуть Итон на Рождество. Он получил там все, что мог, и теперь намерен поехать в Вену на несколько месяцев поучить немецкой перед тем, как поступить в Кембридж. Майкл хотел, чтобы он стал военным, но против этого Роджер решительно воспротивился. Он еще не решил, кем быть. И Майкла, и Джулию чуть не с самого рождения сына мучил страх, что вдруг он вздумает пойти на сцену. Но, по-видимому, Роджер не имел ни малейшей склонности к театру. «Так или иначе, толку бы из него все равно не вышло», — сказала Джулия. Роджер жил в Теплоу сам по себе. С утра уходил на реку, валялся с книгой в саду. На день рождения Джулия подарил ему быстроходный дорожный велосипед, и теперь он разъезжал на нем по проселочным дорогам с головокружительной скоростью. «Одно утешение», — говорила Джулия, — «что с ним никаких хлопот, он вполне способен сам себя занять». По воскресеньям из города к ним наезжала куча людей, актеры, актрисы, какой-нибудь случайный писатель и кое-кто из более именитых друзей. Джулию это развлекало, и она знала, что люди любят ездить к ним в гости. В первое воскресенье после приезда Роджера к ним нахлынула целая толпа. Роджер был очень вежлив с гостями, выполнял обязанности сына хозяина дома как настоящий светский человек. Но Джулии показалось, что внутренне он отчужден словно играет роль, которой не может целиком отдаться. У нее было неуютное чувство, что он не принимает всех этих людей такими, какие они есть, но хладнокровно судит их со стороны. У Джулии создалось впечатление, что сын не смотрит на них всерьез. Они договорились с Томом, что он приедет в следующую субботу, и Джулия привезла его в своей машине после спектакля. Стояла лунная ночь, и в такой час дороги были пусты. Это была волшебная поездка. Джулия хотела бы, чтобы она длилась вечно. Она прильнула к нему, время от времени он целовал ее в темноте. «Ты счастлив?» — спросила она. «Абсолютно». Майкл и Роджер уже легли, но в столовой их ждал ужин. Безмолвный дом вызывал в них ощущение, будто они забрались туда без разрешения хозяев. Словно они два странника, которые проникли из ночного мрака в чужое жилище и нашли там приготовленную для них роскошную трапезу. Было в этом что-то от сказок «Тысяча и одной ночи». Джулия показала Тому его комнату, рядом с комнатой Роджера, и пошла спать. На следующее утро она проснулась поздно. Был прекрасный день. Джулия никого не пригласила из города, чтобы весь день провести вместе с Томом. Когда она оденется, они пойдут с ним на реку. Джулия позавтракала, приняла ванну, надела легкое белое платье, которое подходило для прогулки и очень ей шло, и широкополую шляпу из красной соломки, бросавшую теплый отсвет на лицо. Почти совсем не накрасилась. Джулия поглядела в зеркало и довольно улыбнулась. Она и правда выглядела очень хорошенькой и молодой. Беспечной походкой Джулия направилась в сад. На лужайке, спускавшейся к самой воде, она увидела Майкла в окружении воскресных газет. Он был один. «Я думал, ты пошел поиграть в гольф». «Нет, пошли мальчики. Я решил, им будет приятней, если я отпущу их одних». Он улыбнулся своей дружелюбной улыбкой. «Они для меня чересчур активны. В 8 утра они уже купались, и как только проглотили завтрак, унеслись в машине Роджера играть в гольф». «Я рада, что они подружились». Джулия сказала это искренне. Она была немного разочарована, что не смогла погулять с Томом у реки, но ей очень хотелось, чтобы он понравился Роджеру. У нее было подозрение, что Роджер весьма разборчив в своих симпатиях и антипатиях. В конце концов, Том пробудет у них еще целых 2 недели. «Не скрою от тебя, рядом с ними я чувствую себя настоящим стариком», — заметил Майкл. «Какая ерунда! Ты куда красивее, чем любой из них. И прекрасно это знаешь, мой любимый». Майкл выдвинул подбородок и втянул живот. Мальчики вернулись к самому ленчу. «Простите за опоздание», — сказал Роджер. «Была чертова куча народу, приходилось ждать у каждой метки для мяча. Мы загнали шары в лунки, сделав равное число ударов». Они были чертовски голодны, возбуждены и очень довольны собой. «Как здорово, что сегодня нет гостей», — сказал Роджер. «Я боялся, что пожалует вся шайка-лейка, и нам придется вести себя поймальчиками». «Я решила, что не мешает отдохнуть», — сказала Джулия. Роджер взглянул на нее. «Тебе это не повредит, мамочка. У тебя очень утомленный вид». «Ну и глаз, черт побери. Нет, нельзя показывать, что меня это трогает. Слава богу, я умею играть». Она весело засмеялась. «Я не спала всю ночь, ломала себе голову, как тебе избавиться от прыщей». «Да, ужасная гадость. Том говорит, у него тоже были». Джулия перевела глаза на Тома. В открытой на груди тенниске с растрепанными волосами, уже немного подзагоревший, он казался невероятно юным. Не старше Роджера, по правде говоря. «А у него облезает нос», — продолжал со смехом Роджер. «Вот будет пугало!» Джулия ощутила легкое беспокойство. Казалось, Том скинул несколько лет и стал ровесником Роджеру не только по годам. Они болтали чепуху, уплетали за обе щеки и осушили по нескольку кружек пива, и Майкл, который, как всегда, пил и ел очень умеренно, смотрел на них с улыбкой. Он радовался их юности и хорошему настроению. Он напоминал Джулии старого пса, который, чуть помахивая хвостом, лежит на солнце и наблюдает за вознёй двух щенят. Кофе пили на лужайке. Было так приятно сидеть в тени, любуясь рекой. Том выглядел очень стройным и грациозным в длинных белых брюках. Джулия никогда раньше не видела, что он курит трубку. Ее это почему-то умилило. Но Роджер стал подсмеиваться над ним. «Ты почему куришь? Потому что это тебе нравится? Или чтобы тебя считали взрослым?» «Заткнись», — сказал Том. «Ты кончил кофе?» «Да». «Тогда пошли на реку». Том нерешительно взглянул на Джулию. Роджер это заметил. «О, все в порядке. О моих почтенных родителях можешь не беспокоиться. У них есть воскресные газеты». «Мама подарила мне недавно гоночный ялик». «Спокойно, спокойно, держи себя в руках». «Ну и дура я была, что подарила ему гоночный ялик». «Хорошо», — сказала она со снисходительной улыбкой. «Идите на реку. Только не свалитесь в воду». «Ничего не случится, если и свалимся. К чаю вернемся. Папа, теннисный корт размечен, мы хотели поиграть после чая». «Пожалуй, твой отец сможет кого-нибудь найти. Сыграете 2-2». «А, не беспокойтесь. Одиночная игра еще интереснее, да и лучше разомнемся». И, обращаясь к Тому, «Кто первый добежит до сарая для лодок?» Том вскочил на ноги и бросился бежать. Роджер вдогонку. Майкл взял одну из газет и принялся искать очки. «Они хорошо поладили, правда?» «По-видимому». «Я боялся, Роджеру будет здесь скучно с нами. Хорошо, что теперь у него есть компания». «Тебе не кажется, что Роджер ни с кем, кроме себя, не считается?» «Это ты насчет тенниса?» «Да мне, по правде говоря, все равно, играть или нет. Вполне естественно, что мальчикам хочется поиграть вдвоем. С их точки зрения я старик и только испорчу им игру. В конце концов, главное, чтобы им было хорошо». Джулия почувствовала угрызение совести. Майкл был прозаичен, прижимист, самодоволен, но он необычайно добр и уж совсем не эгоист. Он не знает зависти. Ему доставляет удовольствие, если это только не стоит денег, делать других счастливыми. Майкл был для Джулии раскрытой книгой. Спору нет, все его мысли банальны. С другой стороны, ни одна из них не бывает постыдна. Ее выводило из себя, что при всех его достоинствах, вместо того, чтобы вызывать в ней любовь, Майкл вызывал такую мучительную скуку. «Насколько ты лучше меня, моя лапушка», — сказала она. Майкл улыбнулся своей милой дружелюбной улыбкой и покачал головой. «Нет, дорогая, у меня был замечательный профиль, но у тебя есть огромный талант». Джулия засмеялась. «Это даже забавно. Разговаривать с человеком, который никогда не догадывается, о чем идет речь». «Но что имеют в виду, когда говорят об актерском таланте?»